Говорит Радио Свобода. Барак Обама высылает российских шпионов.
Двусторонним отношениям был нанесен жестокий удар в результате гигантского вмешательства России в американские президентские выборы.
Бажена Рынска отвечает тем, кто хочет лишить ее гражданства.
У меня есть основания считать, что НТВ – преступная группа. У них есть цели и задачи травить инакомыслящих.
Степан Демура дает прогноз на 2017 год.
И в России, и за рубежом в 2017 году может стать очень-очень весело.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 2016 год завершается крупнейшим за долгое время скандалом в американо-российских отношениях. 30 декабря Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, Министерство финансов ввело санкции против частных лиц и организаций из России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента. Владимир Путин при этом отказался высылать из страны американских дипломатов в качестве ответной меры. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Газета Wall Street Journal называет впечатляющим ответ администрации Барака Обамы на то, что американские разведслужбы называют масштабными российскими кибероперациями с целью оказания влияния на исход президентских выборов в США. Высылка из страны 35 сотрудников российских дипломатических миссий, санкции против ФСБ, ГРУ и их руководителей, запрет на пользование российскими дипломатами дачными комплексами в Мэриленде и на Лонг-Айленде, из которых велись разведывательные операции, санкции против нескольких фирм, имевших отношение к хакерским операциям. Все это было представлено Белым домом как часть ответных мер на беспрецедентное вмешательство Кремля в американский избирательный процесс и притеснение американских дипломатов. Решительные меры Белого дома, которые почти наверняка спровоцируют не менее масштабный контрудар Кремля, были встречены публичным единодушным одобрением влиятельных американских законодателей, не преминувших, впрочем, упрекнуть Барака Обаму в том, что эти попытки предприняты слишком поздно. По словам спикера Палаты представителей Пола Райана, эти запоздалые шаги являются уместным завершением, как он выразился, восьмилетней провальной политики администрации Обамы в отношении России. Союзник Обамы, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, назвал действия Белого дома адекватным отпором Кремлю и призвал дать более сильный отпор. Лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКоннелл, назвал новые санкции хорошим, но запоздалым начальным шагом и призвал Конгресс сделать следующий шаг. В пользу усиления давления на Кремль громко высказались еще несколько законодателей. Реакция Дональда Трампа, человека, от которого зависит и будущее американских санкций, и стратегия США в отношении России, была гораздо менее отчетливой. «Пришло время для нашей страны перейти к более крупным и лучшим вещам», объявил Трамп вскоре после известия о новых санкциях. «Тем не менее, в интересах нашей страны и народа я встречусь на следующей неделе с руководством разведсообщества, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации». Газета «Вашингтон-Пост» воспринимает эти слова избранного президента как свидетельство его несогласия с выводами американской разведки. Газета «Wall Street Journal» видит между строками заявления Трампа признаки готовности согласиться с выводами американской разведки. Американские эксперты в интервью «Радио Свобода» называют эти санкции уместным ответом на беспрецедентное вмешательство России в американский избирательный процесс. Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер особо отмечает санкции против российских спецслужб. ФСБ и ГРУ, служба внешней разведки, числятся среди тех, кто подвергнут санкциям, что означает, что их сотрудники не смогут появляться в Соединенных Штатах. Объявлены персонами нон-грата 35 сотрудников российских спецслужб. Закрываются два комплекса, где отдыхали российские дипломаты, поскольку оттуда велась разведывательная деятельность. Не надо забывать, что помимо публично объявленных санкций будут предприняты неафишируемые шаги. Люди из окружения Барака Обамы говорят о кибероперациях и о действиях против определенных лиц в России, причастных к кибератакам в США. Как вы считаете, принимала ли администрация Обамы во внимание то, что эти шаги почти наверняка обрекают США и Россию на крайне плохие отношения, если только Дональд Трамп, конечно, не отменит своей властью этот последний президентский указ Барака Обамы. Двусторонним отношениям был нанесен жестокий удар в результате гигантского вмешательства России в американские президентские выборы. Эти отношения и без того сильно пострадали после российского вторжения на Украину и незаконной аннексии Крыма. Но попытки Москвы оказать влияние на ход предвыборной кампании в США не могли остаться без особого ответа. Это должно было произойти, и это произошло. Я считаю, что такие действия нельзя было оставлять безнаказанными. Мало того, я предполагаю, что даже если администрация Трампа захочет отменить какие-то санкции, это будет сделать нелегко, потому что Конгресс, скорее всего, потребует сохранить эти штрафные меры в силе. Можно предположить, что в результате расследования российских кибератак комиссиями Конгресса появятся новые данные, которые затруднят любые попытки смягчения санкций, и законодатели узаконят новые санкции, говорит Дэвид Крамер. Уильям Померанц, заместитель директора Кенноновского института в Вильсоновском центре в Вашингтоне, считает, что эти санкции знаменуют низшую точку в американо-российских отношениях последних десятилетий. Администрация Обамы, вводя санкции, решила публично представить свою стратегию ответа на российские кибератаки перед тем, как она покинет Белый дом, говорит Уильям Померанц. Она хочет назвать людей, которые несут ответственность за эти операции. Сейчас очень важно, какие дополнительные улики обнародует Белый дом в качестве доказательства нелегального российского вмешательства в избирательный процесс в ближайшие 3 недели. Понятно, что действия, предпринятые администрацией Обамы, могут быть перечеркнуты администрацией Дональда Трампа. Но при этом, вводя санкции, Барак Обама отчасти загоняет администрацию Трампа в угол. Администрация Трампа дает понять, что она может отменить экономические санкции, введенные после аннексии Крыма и вмешательства России в дела Украины, потому что эти санкции, по ее мнению, неэффективны. Но новые санкции, введенные Обамой, заметно отличаются от предыдущих. И отказ от них будет означать непризнание Дональдом Трампом результатов работы американских разведывательных служб. Именно это представляет большую проблему. Это означает раскол между президентом Трампом и американскими службами безопасности. Возьметесь сделать прогноз о том, какую стратегию выберет следующий президент США, или об этом невозможно судить сейчас? Понятно, что американо-российские отношения находятся на низшей точке. Вопрос сейчас заключается в том, сделает ли что-то следующий президент США Дональд Трамп для того, чтобы изменить ситуацию. И если он это сделает, какова будет реакция Конгресса США? Попытается ли Конгресс, в котором большинство принадлежит республиканцам, скептично настроенным по отношению к России, заблокировать попытки Трампа изменить что-то в существующем режиме санкций? Это очень трудный для ответа вопрос. Потому что такие попытки, скорее всего, приведут к расколу в рядах республиканской партии. И захотят ли республиканцы довести дело до раскола в самом начале деятельности новой республиканской администрации, совершенно непонятно, говорит Уильям Померанц. Решение Владимира Путина отказаться от традиционного в таких случаях, что называется, зеркального ответа на американский демарш, было воспринято американскими комментаторами как приветственный жест в адрес избранного президента Дональда Трампа, который, как считают многие в Москве, да и в Вашингтоне, настроен вполне примирительно по отношению к Путину. Это решение, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», расчищает и для Путина, и для Трампа дорогу к декларации о том, что они начинают все заново. Это именно то, к чему оба публично призывали. Газета отмечает, например, что одобрительная по отношению к Владимиру Путину реплика Дональда Трампа в Твиттере была через несколько минут подхвачена российским посольством в Вашингтоне. Хитрыми называет действия Владимира Путина Ричард Вайтс, политолог из Гудзоновского института в Вашингтоне. Я думаю, Путин очень хитрый. Это был умный ход с его стороны. Я предполагаю, что такое решение повысит его ставки в глазах следующей американской администрации. Вы считаете, что Дональд Трамп в ответ на знаки расположения со стороны Путина отвернется от свидетельств, указывающих на то, что многие называют масштабным вмешательством Кремля в американский избирательный процесс? Я думаю, мы узнаем об этом только после того, как Трамп встретится с руководством американских спецслужб, и те представят ему имеющиеся у них улики. Не исключено, что после этой встречи он поблагодарит их за брифинг, за хорошую работу, но скажет, что с его точки зрения в этом нет ничего заслуживающего крайне резкого ответа. Его реакция на эту встречу будет важным индикатором определения российской политики администрации Трампа. Насколько я понимаю, у него, как у президента, будет право отмены санкций, введенных в четверг президентом Обамой. Но такой шаг станет поводом для резкой критики Белого дома со стороны Конгресса и, я подозреваю, правительств других государств. До сих пор это, правда, не останавливало Дональда Трампа. В пятницу сенатор Джон Маккейн объявил о том, что в Сенате на днях начнутся слушания по вопросу российского вмешательства в президентские выборы в США. Он говорит, что Конгресс ужесточит, в конце концов, санкции против Кремля. Это возможно, вопреки, скажем, желаниям будущего президента? Конгресс, как известно, разрабатывает и принимает законы. Но дело усложняется тем, что избранный президент Трамп принадлежит к партии парламентского большинства. Противостоять Обаме Конгрессу было проще. Это значительно более сложная задача, когда президент – член твоей собственной партии, говорит Ричард Вайц.
С американскими экспертами беседовал Юрий Жигалкин. 26 декабря в России было объявлено днем национального траура в связи с катастрофой самолета Минобороны, летевшего в Сирию. Самолет рухнул в Черное море, унеся жизни 92 человек. Среди погибших – тележурналисты, музыканты и Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза». Эта трагедия стала поводом для ожесточенных споров в социальных сетях. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
В первые часы после крушения военного самолета, отправляющегося в Сирию, скорбные твиты и посты шли от самых разных по своим взглядам людей. Алексей Пушков.
«Погибшие в катастрофе летели в Сирию поддержать наших военных. Все они – герои войны с террором. Их полет, их порыв был прерван. Их дух жив».
Марианна Максимовская.
«Невозможно представить себе это. Всем, кто был в самолете, светлая память».
Сергей Аксенов.
«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем, потрясен этой трагедией».
Екатерина Винокурова.
«Нет слов. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Упокой Господь».
Евгений Фельдман.
«О чем вы думаете?» – спрашивает меня Facebook. «А я думаю о том, что эта чертова Сирия проклята, и нет ни единой причины, почему мои знакомые и знакомые моих знакомых должны с ней как бы то ни было пересекаться. Соболезную».
Вскоре стало известно, что этим же рейсом в Сирию отправлялась Елизавета Глинка, известная также как «Доктор Лиза». Ее смерть заметно перевесила для публики все остальное, даже гибель артистов ансамбля имени Александрова. Максим Шевченко.
«Погибла Лиза Глинка. В голове не укладывается. Разум не принимает. Такая светлая, такая храбрая, такая...»
Катерина Гордеева.
«Я всегда гордилась, что живу с тобой в одно время. Для будущего это время будет временем, в котором ты жила. До встречи, моя дорогая Лиза».
Сергей Шаргунов.
«Горе, соболезнования. Виделись с Елизаветой недавно. Она была замечательная. Упокой их, Господи».
Владимир Познер.
«Я не знаю, как передать семьям погибших всю глубину моего сострадания. Нет никаких слов, кроме уже давно набивших оскомину. Да и никакими словами не унять такое горе. Иногда говорят, что нет незаменимых людей. Это неправда. Каждый человек незаменим. А уж такой, как Елизавета Глинка, тем более. Без нее Россия стала бедней».
Однако затем стали появляться и реплики, осторожно критикующие Глинку за соучастие в военных авантюрах Кремля. Виктор Корп.
«Жалко каждого погибшего человека, но смерть сама по себе не может табуировать обоснованную критику соучастия в агрессивном насилии».
Сергей Гуляев.
«Зачем доктор Лиза заключила сделку с дьяволом? Неправедная бандитская война на Донбассе, еще более чудовищная бойня в Сирии. Что там делать нормальному человеку? Соболезнования родным всем погибших. Вы знаете, кто виноват в их гибели».
Андрей Лошак.
«Выступлю в привычной роли капитана «Очевидность». Ансамбль имени Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска».
Игорь Эйдман.
«Как же несправедливо устроена жизнь. За агрессивную войну в основном расплачиваются случайные люди. Вначале туристы в Египте, теперь известный доктор-филантроп, артисты. А главные виновники этой агрессии – военные преступники Путин, Шойгу, Медведев, Патрушев и другие – остаются безнаказанными».
Татьяна Фельгенгауэр.
«Что еще должно случиться, чтобы Путин прекратил воевать в Сирии? Что еще должно случиться, чтобы Шойгу ушел в отставку?»
Сергей Пархоменко.
Поскольку Россией управляет сложившийся религиозный фанатик, полный безумных идей о своем высшем предназначении, есть небольшой шанс, что гибель этих людей произведет в его больном мозгу какое-то такое действие, которое в конечном итоге убережет от гибели сколько-нибудь других невинных. А вдруг он, наконец, ужаснется, опомнится, увидит все это новыми глазами, просто испугается на крайний случай. Хотя вероятность невелика. Скорее всего, опять съездит к каким-нибудь таким старцам, как не раз уже ездил, и они его еще разок утешат, успокоят, наполнят снова уверенностью в своей правоте и в своем праве гнать людей на страдания и смерть. Пообещают, что отмолят. И тогда эти смерти тоже будут напрасны и продолжатся, как будто ничего не случилось, все умножаясь и ускоряясь.
Айдер Муждабаев.
В тысячах постов россияне снова будут возмущаться, почему люди в разных странах мира не скорбят вместе с ними, относятся к любым жертвам России как к прямым или косвенным потерям врага. А удивляться, к сожалению, нечему. Россия сама изменила мир к худшему, устраивая то тут, то там ад на земле, лишая ни в чем не повинных людей жизни, здоровья, близких, родины, мечты и надежды. Россию никто не трогал, никто не угрожал, ее никто не ждал, не просил приходить в чужой дом, разрушать и убивать. Россия сейчас страна, несущая горе всем, в том числе себе. Страна ложь и страна война. Поэтому все возмущения должны идти не сюда, а в Кремль. Прежде чем обвинять в аморальности других, нужно посмотреть в зеркало.
Аркадий Бабченко.
Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели 80 штатных сотрудников Министерства обороны, поехавшей головой не до империи, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинградо-Курскую дугу с тысячами погибших и летевших теперь в Сирию, петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось, а также 9 сотрудников агентства массовой пропаганды, причем самых передовых из них, Первого канала и Звезды, клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну, как в Украину, так и в ту же Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близких мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах сотнями, если не тысячами, и в первых рядах строивших новую орловщину, диктатуру и ГУЛАГ, риторический вопрос. Нет, у меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким, как не выражал никто из них, продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно – плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что совершенно плевать.
Такие посты вызывают на свет привычный жанр моральной отповеди. Михаил Шнейдер.
Я мог бы понять реакцию украинцев и вообще тех, у кого убивали родных, близких и друзей. Но мне непонятно затаенное злорадство некоторых отечественных интернетных борцов с режимом. Видимо, они считают, что такая их реакция – это признак активной жизненной позиции. На мой взгляд, они такое же ватное быдло.
Любовь Якубовская.
Война прекратится только тогда, когда гибель каждого человека, на чьей бы стороне он ни выступал, будет откликаться в нас нестерпимой болью. Потому что воюют и погибают всегда не те, кто развязывает войны, кто их проектирует, цинично стравливает, а потом наживается на военном конфликте в той или иной форме. Эти не гибнут, гибнут другие.
Александр Тимофеевский.
Когда 11 сентября телевизор показывал мусульман, пляшущих от счастья и радостно бьющих в бубен, мы смотрели на это с ужасом и отвращением, конечно, но и с чувством удовлетворенного превосходства. Мы не дикие, мы, просвещенные белые люди, христианской веры, европейской цивилизации, не станем себя так вести никогда. Чувство превосходства – самое ложное на свете. Белые люди, христианской веры, европейской цивилизации прыгают сейчас от радости на обломках самолета, в котором разбились наши близкие, журналисты и музыканты, доктор Лиза, великая подвижница, лучшая, что есть на родине. Но даже если бы там сидели сплошь крокодилы, зачем радоваться чьей-то гибели? Но радуются, и шумно. Заходить в некоторые углы Фейсбука сегодня можно, только предварительно надев калоши, по бессмертному выражению Чуковского. Мы такие же дикие, и в день Рождества Христова по григорианскому календарю самое время попросить у мусульман прощения.
Кульминация – истеричный пост Марии Захаровой.
Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови, иначе не будет у либеральной идеи будущего, а оно должно быть, потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции, основанной на свободе выбора. Либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодерством. Не марайтесь об эту грязь. Мы – страна. Да, мы на многие вещи смотрим по-разному, но вспомните, что говорила доктор Лиза. Надо уметь договариваться. И мы договоримся. А с теми, кто говорит «хорошо, что сдохли», договориться нельзя. Мертвые души не договороспособны.
В конечном счете в центре народного гнева оказались два человека, уже процитированные Аркадий Бабченко и Бажена Рынска, которая свой исходный пост вообще быстро стерла. Алексей Суховерхов.
Так кто все-таки виноват в авиакатастрофе в итоге? Из-за кого самолет упал? Из-за Бажены или Аркадия Бабченко?
Валерий Зеленогорский.
Жириновский сказал, что теракты в Европе нам выгодны, пусть они подыхают. Чем больше, тем лучше. Зюганов по поводу убийства американского посла в Ливии выразил полное удовольствие и сказал, что собаке собачья смерть, а разбираться будут с Баженой.
Айсель Герейханова.
Поражает удивительная маниакальность, которой правильно скорбящие выслеживают сумасшедших, возмущаются и при этом подробно рассказывают нам, как некий Н или некая Б радуется гибели людей. Мир хрупок, мир болен, миру нужно немного помолчать.
Алексей Шабуров.
Произошла трагедия, погибли люди, надо помолчать. Но вместо этого я видел вчера весь день, как все возмущались. Возмущались каким-то стертым постом Бажены, который вам вообще кто? Ну правда, неужели в такой день вам больше нечего было делать, как думать и писать про Бажену? Возмущались какими-то украинцами. Хотя, по-моему, если вас всерьез интересует мнение украинцев по какому-то российскому поводу, то вам нужно срочно обратиться к психиатру. Публика, она как дрессированная собачка. Ей дали команду «Голос», она лает. И пока лает, думать совершенно невозможно.
Татьяна Федоткина написала, причем вполне серьезно, колонку для московского комсомольца.
Но есть еще один, наверное, самый больной вопрос. До каких пор нам терпеть тех, кто в социальных сетях радуется случающимся в России трагедиям? Радуется нарочито, откровенно, с использованием оскорблений. И в этот, даже в этот раз тоже. Именно сегодня особенно остро хочется призвать таких нечестивцев к ответу и покарать за их грязные слова справедливым возмездием. И запретить иностранцам, выражающим радость по поводу случившегося, въезд в нашу страну. И начать против тех россиян, которые сейчас откровенно злорадствуют, процедуру лишения их гражданства. И не пора ли в связи с этим появиться закону о недопустимости выражения ликования по поводу трагических для России событий? И не дать ли ему в народе имя Глинки Халилова? Вполне возможно, именно такой закон стал бы лучшим, что мы можем сделать в память тех, кто всю свою жизнь был предан России и служил соотечественникам не за деньги, славу или власть, а за честь и за совесть.
Алексей Венедиктов.
Вот оно. Предлагают принять закон о недопустимости выражения ликования. Учись, Оруэлл, английский слабак.
Твиттер-аккаунт «Экономика РФ».
2016. Закон о недопустимости ликования. 2018. Закон о недопустимости сдавленного хихиканья в ладонь.
А в сети появилась петиция с требованием лишить Бажену и Аркадия российского гражданства. Дмитрий Гудков.
Подмена повестки работает. Вместо обсуждения причин крушения самолета идет обсуждение, лишать ли гражданства за не те слова о катастрофе. Хвост виляет собакой. Тема вброшена осознанно, тут я иллюзий не испытываю. Но плохо другое. Обществу предлагается, пусть даже для отвлечения внимания, пообсуждать, а за что тут можно лишать гражданства. Например, за слова. Что дальше? Смертная казнь за недостаточную скорбь, как в Северной Корее? Никакие слова, кроме прямых призывов к убийствам, не должны служить поводом для официальной реакции государства. Нельзя подменять общественный диалог, общественную перебранку репрессиями.
Иван Давыдов.
Лишение Бажены Рынские гражданства гарантирует, что россияне перестанут погибать в войнах, которые россиянам ни для чего не нужны. А уголовное дело против нее по статье 282 обеспечит как минимум двукратный экономический рост. Это очевидно, но вот что упускают патриотические мыслители. Грядет Новый год, а значит, неизбежная ирония судьбы по всем каналам. Главную роль в фильме играет, как известно, Барбара Брыльска, а постоянное созерцание Барбары Брыльски может навести россиян на мысли об Ажене Рынске, что, разумеется, понизит и настроение россиян, и уровень их патриотизма. В связи с чем предлагаю фильм запретить и добавить в Уголовный кодекс статью, предусматривающую строгое наказание за организацию подпольных просмотров иронии.
Затем дров в костер подбросил любимый всеми россиянами журнал «Шарли Эбдо», напечатавший в очередном номере несколько карикатур на тему авиакатастрофы. В Твиттере стремительно разогнали хэштег «Позор Шарли». Наталья Яковлева.
Шарли снова пошутили за границами морали. Для того, чтобы оскорблять могилы, смелость и доблесть не нужны.
Максим Дементьев.
Глумиться над жертвами трагедии, неужели это свобода слова? Шарли Эбдо никак не может понять, что мир полон нормальных людей.
Мария Катасонова.
Ну как там поживают жусви-шарлишники? Вот новое творение их кумиров. Бесчеловечно.
Виталий Третьяков.
Издеваться над мертвыми – удел подонков. Насмехаться над смертью невинно убиенных – моральное соучастие в преступлении.
Рамзан Кадыров.
Французский журнал «Шарли Эбдо» в очередной раз продемонстрировал, что из себя на самом деле представляют западная демократия и свобода слова. Издание опубликовало карикатуры на крушение Ту-154 и убийство российского посла в Анкаре. Я ранее говорил и сейчас повторю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы. Убийство Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 миллионами россиян и нашими друзьями во всем мире воспринято как личное горе, а Шарли Эбдо насмехается над нашей национальной трагедией. Пусть и сегодня те, кто раньше кричали, что «мы все Шарли Эбдо», опять наденут эти футболки, а те, кто стройными колоннами маршировали по улицам Парижа, опять соберутся на Елисейских полях. Позор!
Марат Гельман.
В Яндексе на первом месте новость про карикатуры на крушение самолета в Сочи на Шарли Эбдо. Как легко стало маргинальному иностранному журналу влиять на нашу повестку.
Алексей Ковалев.
Новости Russia Today, которые конвертируют новую национальную валюту, оскорбляшки, это как бородатый мета-анекдот про анекдоты по номерам. То есть даже не надо, вернее, просто нельзя показывать картинку, которой всем положено немедленно оскорбиться и требовать закрыть, запретить, лишить и так далее. А скоро и описывать не надо будет, достаточно просто заголовка «Шарли Эбдо опубликовал карикатуру на святое каждому русскому человеку». Публикацию осудили пользователи соцсетей. И все, можно считать официальным обращением в прокуратуру.
Твиттер, водка и мельдоний.
Шарли Эбдо россиян возмущает, а то, что их пенсии пустили на никому не нужные войны и дворцы с яхтами, не возмущает. Бесится так, как будто это Шарли Эбдо им платежки за капремонт выставляет и ценники в магазинах переписывает каждую неделю.
В общем, предновогодние настроения в сети не зря сравнивают с предчувствием гражданской войны. Роман Доброхотов.
Мы все переругавшиеся пассажиры одного стремительно падающего самолета.
Борис Колоницкий.
Как подготовить гражданскую войну? Рецепт проверенный. Для начала нужно войну хорошенько проговорить. Следует найти слова и возбудить эмоции. Из оппонентов сделать политических противников, из противников – врагов, а из врагов – тотальных врагов. Убедить себя, а затем других, что все дело во врагах, что первый шаг для решения национальных проблем – борьба с врагом до полного его подавления. От тотального врага никто почетной капитуляции не ждет. Если не сдается, уничтожают. А если сдается, то никто ничего не обещает. А после подавления врага все будет очень хорошо.
Станислав Дмитриевский.
Ненависть в это григорианское Рождество – главное из эмоций российских социальных сетей. Ненавидят погибших. Ненавидят тех, кто ненавидит погибших. Ненавидят тех, кто скорбит. Ненавидят тех, кто отказывается скорбеть или не может себя заставить скорбеть. Все друг друга ненавидят. Все друг друга банят. Никто друг друга не слышит. Даже не пытается услышать и понять. Если твои мысли или чувства не совпадают с моими, значит ты враг. Посеянная Путиным в наших сердцах гражданская война давно идет. При случае переубиваем друг друга, не содрогнувшись. Помоги нам всем, младенец Христос, и мертвым, и живым, и нерожденным.
Обзор блогов подготовил Иван Беляев, а мы дадим слово Божене Рынской. Я попросил ее объяснить, почему она обрадовалась в своем фейсбуке гибели журналистов НТВ и что думает о сборе подписей под петицией о выдворении из страны и угрозах возбудить против нее уголовное дело.
Если бы я могла в суд подать на НТВ, то, что НТВ творило со мной в 2013 году, это было страшно. То есть там показывали каких-то подставных соседок, подставных подружек, они обсуждали даже мой целлюлит. Какие-то монтированные, подложные, значит, порнографические снимки. Потом в суд принесли подложную камеру. Там же в чем была проблема? В том, что они не сдали камеру, которую якобы я разбила на экспертизу. Значит, экспертиза судебная показала, что изображение камеры, после того, как я толкнула оператора, не ухудшилось. То есть камера продолжала работать, а на экспертизу через 5 дней они принесли абсолютно ломаную, подложную камеру. И суд запретил экспертизу той или камерой проводить изображение, что было прямым нарушением презумпции. презумпции невиновности. То есть это было абсолютно грубое, тяжелое нарушение. И если бы хватило силы дойти до ЕСПЧ, я очень жалею, что я этого не сделала, просто сил не хватило, я бы сейчас бы выиграла, и хорошие деньги бы государство отсудило, значит, за просто прямой подлог. Так вот, поэтому у меня есть основания считать, что НТВ – это преступная группа. Это преступная группа, которая занимается, у них есть цели и задачи травить инакомыслящих. Это люди, которые наускивают всю российскую ШИЗУ, всех маньяков на инакомыслящих. Они занимаются травлей. И, значит, то, что кто-то из них, люди, летевшие, явно совершенно клепать за казуху, то есть хоть с кем-то из них небеса как-то поступили, я, в общем, по этому поводу, мягко скажем, не печалюсь.
То есть вы не считаете, что вы тогда написали сгоряча, вы поддерживаете то, что вы написали в том посте, который вызвал столько эмоций?
Конечно, конечно. Я написала, что я очень скорблю по ансамблю Александрова, это чистая правда. Да? Там и среди моих, среди диссидентов есть люди, которые по ансамблю Александрова не скорбят, считают, что они тоже летели петь и плясать на костях, но я бы все-таки к артистам так строго не относилась. Они хотят кушать, ничего страшного, в общем, они не делают. Значит, равно как и уж пилоты, стюардесс, так вообще ни при чем. Куда им скажут лететь, туда они и летят. Доктор Лиза без этого, я думаю, это поверить невозможно. Значит, очень жалко всех, кроме, соответственно, НТВшников.
Ну вот сейчас десятки тысяч человек требуют лишить вас гражданства. Как вы себя чувствуете, когда видите, как прибывают вот эти вот цифры с каждым часом?
Ну а для меня, собственно, то, что у нас в стране полно идиотов и подонков, для меня это не новость. Кто написал 4 миллиона доносов, как спрашивал Довлад, что Сталин-то Сталином, а 4 миллиона доносов кто написал? Ну вот эти люди, они не изменились. После революции были уничтожены лучшие люди страны, а остались худшие. Вот эти худшие, вот они, собственно, и вот они худшие.
Еще вас хотят привлечь к уголовной ответственности?
Как у нас в стране, понимаете, свобода слова. И по закону, если кто-то рад чьей-то смерти, и это, особенно смерти своего врага, это законом никак не пересекается. Честное мнение на здоровье. А вот уголовного состава там нету даже близко. Это не призыв. Вот призыв – это мочи Акима, да? Вот мочи Акима, мочи всех Акимов – это призыв. А сдох Аким, да и хрен с ним – это не призыв. Это выражение своего чувства и эмоций.
Ну вот вы знаете, что произошло с Андреем Бельжо, которого травили, ну, не так сильно, как вас, но тоже очень сурово. Он, в общем, отказывается от любых комментариев и вообще просто, ну, спрятался, да? Вот, вы никуда прятаться, уезжать и вообще
я
молчать не собираетесь.
Я боец, я такой иммунитет во время... У Андрея это первая травля, поэтому мне как бы, ну, нет иммунитета. А потом уже, когда ты переживешь то, что пережила я в 2013 году, уже у тебя уже все трендово. А я пережила и попытку самоубийства, и потерю беременности. И вот все эти чудовищное количество лжи, потоки лжи, которые велись на НТВ. И самое страшное было, что муж на это все смотрел. И я вот думала, вот как он после того, что он видит эти омерзительные, совершенно подложные фотографии, как вот он будет меня любить после этого? Вот мне было страшно, что он сейчас увидит. И как бы он бы меня не любил, а осадочек все равно останется. То есть у нас этот год, он был, наш этот год был страшным. И этот самый был толпы, орды перед судом, подлоги камеры. Они сделали прямое... Они уже свидетельствовали в суде, значит, что абсолютное преступление. НТВшники сделали подлог камер, это был прямой подлог, и мы это доказали, что это был подлог. Тем не менее, мои права были нарушены. Я очень жалею, что вот чуть-чуть не хватило силы дойти до ЕСПЧ. Чуть-чуть. Это была огромная ошибка. Надо было идти в ЕСПЧ, и там победа была бы 100%.
Это была Бажена Рынска, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я видел несколько отвратительных сюжетов о Бажене, которые показывал канал РЕН-ТВ, как корреспондент приставал к Игорю Малашенко, кружил вокруг их дома как ястреб. Но это были короткие такие сюжеты в интернете. Я не смотрел ток-шоу, большие программы. Наверняка там было то же самое.
Да, вы знаете, нужно заметить, что все это началось в день траура. День объявленного национального траура. Вы говорите о кратких сюжетах, а я могу сейчас заняться такой нехитрой арифметикой. 2 часа шла программа «Место встречи». Она идет также в повторе после 12 ночи, то есть она 4 часа шла в эфире. Столько же Норкин, это уже 8 часов. И 3 часа вечером это был Соловьев. Вот 11 часов. И практически все это время было посвящено Бажене. Вот такого мы еще еще не проходили, потому что ведь, когда мы говорим о Фейсбуке, об интернете, то понятно, что там, ну, имеет представление о том, кто такая Бажена Рынска, там еще называлась фамилия Бабченко. Наверняка многие люди, которые об этом говорят, имеют представление. Но ведь вот то, что происходит в ящике, это же как минимум 100 миллионов, вот это вот золотое время дневное, это время для домохозяек, которые вряд ли знают, кто такая Бажена Рынская или...
Да, да, я читал, что многие думали, что речь идет о Барбаре Брыльской и возмущались, конечно, как, значит, актриса польская так себя ведет.
В этом-то и была главная проблема, что вот, вот примерно вот так вот 11 часов говорили только об этом. Причем страсти накалялись невероятно. Были самые разные варианты казни египетской для несчастной женщины. Ну, я не знаю, может быть, кто-то считает счастливым, это дело не в этом. И дело не в том, нравится нам то, что пишет Бажена, не нравится, и как она себя ведет, и как она себя позиционирует. А в том, что диагноз даже не столько обществу, а сколько поводырям этого общества был поставлен именно в день траура. Вообще о трауре забыли все, собственно, о смысле траура, о том, что вообще случилось с этим самолетом, и каких последствий не было, никаких толковых разборок. Так все как-то туманно и очень общо. Зато вот история с Бажена Рынска, она была очень подробно описана. Так вот, что я заметила в тот день, что теперь на время покажут наши любимые передачи на Первом канале, там теперь такой появился человек, который называется Анатолий Кузичев. Это тоже пропагандист, но такого среднего звена, он как-то более скромный, чем наши звезды, но, тем не менее, он теперь сидит на этой программе, как я понимаю, для уточнения акцентов. Так вот, он постоянно уточнял акценты одной и той же фразы. Давайте заметим, господа, все враги только в либеральном лагере. Вот это вот была главная мысль этой передачи. Тут же возбудился Делягин. С Делягиным вообще происходит что-то такое неимоверное. И он тут же закричал, знаете что, давно пора сказать, что либерализм и нацизм – это синонимы. Ну вот это вот так вот тема вся развивалась и развивалась. Есть еще несколько таких очень возбудимых юношей. Так, например, звезда пропагандистского поля, новая звезда, относительно новая, Сергей Михеев, очень нервный господин, он тоже так как-то очень быстро закипает, он умудрился отыскать еще дополнительных врагов, потому что помимо Бажены, главный наш враг, это интернет, который нужно запретить и выкорчевывать вообще на корню. И дальше у нас, оказывается, еще есть один страшный враг. Он называется постмодернизм. Вот, видимо, наконец-то Михеев умудрился выучить это слово, и он очень размахивал им как знаменем, потому что постмодернизм – это сосредоточение всего самого мерзкого, что существует в мире, и это на самом деле идеология глобализма. Еще одно ругательное слово. Но мне больше всех понравился человек, который называется Никита Кричевский. Он экономист, доктор наук. Так вот он сказал, а что мы здесь рассуждаем? Все дело в муже Бажены. Муж Бажены, некто Малашенко, это наш враг, который вместе с Гусинским стырил, извините, это я цитирую его, это в кавычках, стырил государству большую сумму денег, и теперь вот он вместе со своей женой на эти деньги шикует. Значит, нужно просто взять и отобрать эти деньги у мужа Бажены, и тогда всем наступит счастье. Ну, что меня еще раз поразило, но в каком-то уже приятном смысле, что единственный здравый голос вот в день скорби, в день национального траура, принадлежал Владимиру Соловьеву. Потому что он как-то вот вдруг приобрел какую-то несвойственную ему серьезность, обозвал себя либералом, сказал, да, я либерал, и поэтому я признаю только одну диктатуру, диктатуру закона, и на этом буду стоять. А там же еще параллельно вот списки врагов составлялись, это же такое действие замечательное, такое объемное, и вот это был единственный трезвый голос.
Ну вот вы упомянули списки врагов народа, это ведь тоже, можно сказать, телевизионные события, потому что это телеканал «Царьград» составил, да, его так называемые,
да,
эксперты.
Да. Это «Царьград», но это «Царьград», к счастью или, может быть, несчастью, мне бы неплохо его иметь. Он у меня не завелся в телевизоре, но при желании можно посмотреть, да, списки врагов. Я думаю, что это будет очень такой перспективный вектор. Это ведь появилось вот сейчас вся эта мишура новогодняя, вот на несколько дней выдавит из эфира какие-то политические темы. Но я хочу сказать, сказать, что еще просквозил такой свежий ветерок. Я думаю, это тоже будет иметь продолжение. Вчера, опять же, в программе «Время покажет» говорили о том, по-моему, если я не ошибаюсь, это была есть такая журналистка Метлина, Наталья Метлина. Мне кажется, это была она. Но могу и ошибиться. Она говорила о том, что ее очень волнует. Нельзя сомневаться в наших победах в Сирии. Нельзя сомневаться в том, что эта война праведная, что мы все делаем правильно, что мы победили, что мы герои. Нельзя сомневаться. Вот я думаю, что это обретет какую-то законодательную форму после праздника, потому что эта тема уже прозвучала. А у нас такие темы просто так не звучат. Так что продолжение следует, я думаю.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели». Хотя по базовому сценарию долгосрочного прогноза Минэкономразвития до 2034 года Россия ожидает 20 лет стагнации, в конце 2016 года Владимир Путин стал утверждать, что стагнация заканчивается, а в ряде секторов и отраслей экономики наметились позитивные тенденции. Укрепление рубля и рост цен на нефть, казалось бы, подкрепляют его слова. Гость программы «Итоги недели», известный своим остроумием, финансовый аналитик Степан Демура. В 2015 году он подводил в нашем эфире экономические итоги 2015 года и сейчас даст новый прогноз. Когда мы с вами говорили год назад, вы предсказывали, что холодильники россиян, обыватели, опустеют, и этот прогноз можно назвать сбывшимся. Судя по последнему социологическому опросу Левада-центра, из событий уходящего года россияне запомнили прежде всего рост цен и обесценивание денег. Скажете им что-нибудь утешительное или дальше будет только хуже?
Дальше будет хуже, потому что экономика продолжает сжиматься, можно даже сказать, коллапсировать. И наш доблестный ЦБ и доблестный Минфин, они только ускоряют этот процесс. Все очень просто. Там нет экономистов, там все бухгалтеры. Да? Вот им нужно затыкать дыру в бюджете сегодня. Что они делают? Они поднимают налоги и сокращают госрасходы. Но поскольку государство у нас основной инвестор в экономику, с большой маржой, скажем так, то сокращение инвестиций в экономику и повышение налогов приводит к тому, что деловая активность сокращается еще больше, еще быстрее. И, соответственно, быстрее сокращается налогооблагаемая база, поступление в бюджет сокращается еще быстрее. И получается такой эффект снежного кома. То есть все будет только хуже.
Но вот Путин говорил на последней пресс-конференции, что спад ВВП составил всего 3,7%, за ноябрь наблюдаем небольшой рост, инфляция рекордно низкая, сейчас Минэкономразвитие тоже говорит, что потребительская инфляция будет ниже, чем даже в официальном прогнозе из-за укрепления рубля и низкого потребительского спроса. То есть они чувствуют себя вполне уверенно.
Ну, скажем так, пусть себя чувствуют. Сразу возникает два вопроса. Что значит потребительская инфляция и для какой корзины она рассчитывается? Потому что в России очень заметен, особенно методология Росстата, эффект инфляции для бедных, инфляция для богатых. Скажем, если у вас доход где-то 25-30 тысяч рублей в месяц, что сейчас считается очень-очень высоким доходом для подавляющего большинства россиян, то у вас инфляция будет процентов 15%. Да, а если у вас доход, скажем, 150-200 тысяч, то да, инфляция будет 3-4%. Что они имеют в виду? Это, во-первых. Во-вторых, наверное, товарищ Путин и его, скажем так, экономические советники, или кто ему готовил эти цифры, они не в курсе того, что происходит с Росстатом, что Росстат сейчас полностью пересматривает все данные и по инфляции, и по ВВП за последние несколько лет, поэтому Росстат сейчас даже ВВП опубликовать не может. Скажем так, нельзя сказать, что ВВП за, скажем, ноябрь этого года изменился так-то и так-то по отношению к ноябрю 2015 года. Поэтому мне трудно сказать, откуда они берут эти данные. Наверное, какая-то секретная лаборатория готовит, я не знаю, или мозговой центр.
Ну вот вы говорили о том, что богатые этого, может быть, не так ощущают. Действительно, продажа автомобилей Bentley в России выросла в этом году в полтора раза.
Ну, это расслоение доходов, понимаете. Все же сейчас стали брать их в последний раз. Проценты откатов с любого контракта с государством, они выросли в разы. И потом даже посмотрите на те громкие, скажем так, антикоррупционные, как у нас их любят называть, дела. Когда простой полковник МВД, там, у него 9 миллиардов рублей. Берут любого губернатора, он дома хранит от миллиарда до 5 миллиардов рублей. Плюс коллекция дорогущих часов и тому подобное. Ну, соответственно, остальные чиновники тоже не бедствуют. Поскольку за границу им теперь тяжело все это вывозить, могут отобрать просто тупо. Тратят внутри.
Ну вот сегодня «Ведомости» вышли с заголовком «Загадка года. Бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев». Для вас тоже его история загадка?
Да нет, не загадка. Судя по всему, товарищ решил потребовать бонусы, или, скажем так, потребовать деньги у святого святых. Ну, на него накопилось много дел, поскольку, как казалось, он поднимал брови и задавал вопросы по поводу того, как Роснефть и ЦБ устраивают выпуски облигаций Роснефти и тому подобное. Получается, что он также тормозил приобретение Роснефти Башнефти. И поскольку сама компания Роснефть находится в очень плачевном состоянии с точки зрения финансов, да, у них сейчас практически нулевой денежный поток, и на них висит 26 миллиардов долга, ну, сейчас уже, наверное, поменьше, валютного долга, то иногда любое промедление правительства на смерти подобно. И любые, скажем так, вопросы по отношению размещения облигаций Роснефти и как в этом участвует ЦБ, как практически печатный станок финансирует Роснефть, держит ее на плаву, они могут вызывать непредсказуемую реакцию руководства Роснефти, что, в общем-то, судя по тем материалам, которые есть в открытых источниках, произошло. Ну и заодно дали пример всем остальным чиновникам, что, ребята, вы тут кормитесь, вы тут беспредельничаете, но и вашему беспределу есть предел. Вот и все. Ничего загадочного-то нет. Я особо этим вопросом не интересуюсь, поскольку мне все это грязь очень противна. Но, судя по всему, у него была самая слабая крыша, и вообще человек был без крыши. Представлял непонятно чьи интересы и непонятно, как там оказался в свое время. Ну, вот выбрали самое слабое звено.
Ну, вот ведомости как раз пишут, что Путин ему беспредельно доверял. С этого начинается статья.
Я вам скажу словами профессора Преображенского. Не читайте советских газет. На ведомости, ну, из «Коммерсанта» это просто советские газеты, такая, знаете, российская желтая пресса. Не более чем. На мой взгляд, разумеется.
Кстати, если бы у вас была возможность задать сейчас вопрос Путину, не на пресс-конференции, а как-то приватно и в расчете на абсолютно честный ответ, о чем бы вы его спросили?
Вы знаете, у меня к нему нет вопросов, мне так все понятно и ясно. И ответ меня практически не интересует.
Ну вот Сорос предрекает уже в следующем году, в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов, банкротство России. Согласитесь с таким прогнозом?
Да нет. Может быть, Сорос хочет сыграть против рубля, я не знаю, скажем так. Но банкротство России, ну давайте посмотрим, сколько осталось ЗВР, сколько нужно выплатить и сколько нужно погасить, вернее, долга, как государственного, так и корпоративного. И примерно прикинем, сколько нужно денег на импорт. Сальдо платежного баланса пока практически нулевое, не отрицательное, поэтому в следующем году никакого банкротства в валютном смысле, то есть по валютным долгам, не будет, пока не потратят все подушки безопасности. А вот как раз в 2017 году, да, такая ситуация возможна. 2017 год, я думаю, пройдут без особых потрясений. Я имею в виду, не будет громких банкротств. А вот в 2018, да.
Ну, вы говорили вот на одной из лекций, что резервов не останется уже к середине 2017 года.
Я говорил, что к концу 2017 года не останется валютных резервов у правительства. То есть фонд национального благосостояния, еще какой-то там резервный фонд уже практически обнулили, еще остался фонд национального благосостояния. Но если смотреть на скорость обнуления первого фонда, то получается так, что к концу 2017 года правительства валюты не будет. И ЦБ придется включать печатный станок. Им придется уже в открытую нарушать закон о Центральном банке Российской Федерации. Сейчас они это делают более-менее закрыто, кулуарно, скажем так. А там уже придется все делать в открытую.
Есть еще такой фактор, как санкции международные против России. Они сейчас продлеваются и в Европе, и администрация Обамы напоследок тоже принимает новые санкции. Можно ли назвать их эффективными? Всерьез ли они повлияли на экономику и, кстати, на умонастроение в Кремле?
Ну, это же смешные санкции, да, над всеми, над ними смеялись силиконовые Искандеры, Рогозина, Семенович постоянно. Но на самом деле санкции не смешные, Россию просто отрезали от внешнего рынка капитала и от трансфера технологий. Поэтому санкции на самом деле очень серьезные и от них не смешные, и они действительно оказывают свое влияние. Но надо понимать, что санкции и падение цен на нефть не есть причина коллапса российской экономики. Коллапс российской экономики начался в конце 2019 года. А это внутренние структурные причины, а не внешние. А санкции и падение цен на нефть, они просто немножко ускорили данный процесс. А тогда они действенны, и, в принципе, это просто видно по всему.
Внутренние причины, это я вас процитирую, то, что в России нет экономики, это экономика бензоколонки, да, бензоколонка постепенно разоряется.
Да, это практически экономика сырьевой колонии, да.
Ну вот знаете, я живу за границей, иногда приезжаю в Москву, в Петербург, и как и многие мои друзья, и все мне говорят, что невероятный кризис, и все валится, но вот так вот, пройдя по улицам, я не вижу ни малейших признаков кризиса, рестораны полны, магазины полны, все ломятся от товаров.
50 от Москвы.
Ну, там, правда, за последние 100 лет вообще, в принципе, мало что изменилось. Ну, там, где какая-то раньше активность, сходить на строительные рынки, которые в Подмосковье, например, да, и вы все поймете, все увидите сами, как говорится. Москва просто, она сидит на финансовых потоках со всей страны, и первыми эти финансовые потоки иссякают в региональных центрах, а уже потом волна доходит до столицы, так называемой. Ну, достаточно даже посмотреть, например, на рынок аренды жилья в Москве. Сейчас там, если не ошибаюсь, предложение к спросу – это 4:1. Неслыханные вещи. Например, да, или рынок офисных помещений, то же самое.
Все вас спрашивают бесконечно, что будет с ценой на нефть, что будет с рублем, и я тоже, к сожалению, вынужден задать этот вопрос, потому что без него никак не обойтись.
Я просто повторю то, что я давно говорил, что у рубля брать нет. Все цели, которые были озвучены еще весной этого года, да, когда у нас был очередной тут кризис и была острая нехватка памперсов, цели были озвучены 65, 61, 62, дальше 56, 57. Ну вот 65 сделали, 61, 62 тоже с грехом пополам еле-еле взяли, причем рубль везде отмечался. В принципе, последняя цель у него стоит 56, 57. У РТС то же самое было. Две цели вставания с коленов, как я говорил, 1050, 1100 и 1150, 1200. Ну вот дошли, еле-еле доползли. Поэтому, скажем так, где-то здесь и по уровням, и по времени, может быть, квартал, следует ожидать существенного разворота, как, впрочем, и по мировым рынкам. И мы заканчиваем сейчас, судя по всему, третью волну суперцикла, и S&P отправится прошибать низы 2009 года. Поэтому и в России, и, скажем так, за рубежом в 2017 году, может сказать, очень-очень весело и радостно. Как говорится, у кого-то будет попкорн, у кого-то будут памперсы.
Но, Степан Геннадьевич, несмотря на все это, вот так вот, глядя на политическую ситуацию, нет ни малейшего ощущения, что кто-то недоволен, что есть какие-то протестные акции, что зреют какие-то гроздья гнева. Все, кажется, что готовы на все.
Да нет. Ну, понимаете, хер доктор Холодильник, он свою победу начинает одерживать, и рано или поздно люди начинают задаться вопросами, а, собственно говоря, вот я работаю, хочу работать, работы нет, денег нет. Почему? И тут уже, знаете ли, мало кого будет интересовать. Интересуют уже сакральности Херсонеса, и Пальмиры, и Алеппо, и тому подобное. Процесс длительный, и, в общем, свою лепту сюда, конечно, внес значительную и так называемая элита, интеллигенция россиянская и зомбоящик. Но процесс идет, но дело в том, что снизу, как говорится, да, снизу, я не думаю, что политическому строю в России что-либо угрожает, потому что за последние, скажем, 200 или 300 лет арабский менталитет, он был просто вбит с молоком матери населения. А сверху тоже, что все, кто чего-то стоит, не уезжают из страны. Поэтому, в принципе, этот режим, если вы имеете в виду вот какие-то политические волнения, он может существовать очень долго, потому что оппозиции никакой нет. Есть, скажем так, кремлевские шестерки, которые себя разыгрывают оппозицию, как показывает практика. А такие режимы, как показывает, в общем, история, исторический опыт, падают только по двум причинам. Первая причина – это внутренний переворот, который вполне возможен. И вторая причина – это резкое сокращение кормовой базы. Резкое сокращение кормовой базы сейчас происходит благодаря многим факторам. А что касается внутреннего переворота, ну, это, скажем так, не от нас зависит. Скорее решается вопрос даже не в Кремле, а в Вашингтоне.
Нашим гостем был финансовый аналитик Степан Демура. 25 декабря скоропостижно скончался один из самых знаменитых поп-музыкантов мира – 53-летний Джордж Майкл. Последний в 2016 году выпуск программы «Итоги недели» завершает его песня. In the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in a tree, you know how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me. You know what I mean. Butterflies all heaven fallen. You know what I mean. Breeze and peace when the day is done. That's what I mean. And this old world is a new world. And a bold world.
итоги недели «Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Мы желаем вам всего доброго в 2017 году. To expect a man, a white man, to do it like Nino. It's a new day, it's a new life.